Добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем свою работу в вечернем эфире. Вас приветствует ведущая в студии Рима Сарварова, за режиссерским пультом Люция Тимербаева. «Дети войны» – так называется новая программа «Радио России Башкортостан». Мы посвящаем ее 70-летию Великой Победы. Низкий поклон всем участникам войны и тыла, ныне живущим и тем, кого уже нет среди нас. Это они научили нас трепетно относиться к миру, не допускать новых войн. К сожалению, время беспощадное, и все меньше среди нас ветеранов-победителей. Но еще живы дети войны, те, кто родился в 30-40-х годах. О них, переживших военное лихолетие, мы говорим и рассказываем мало. Их судьбе до обидного мало уделялось внимания со стороны общества, государства, законодателей. Поэтому «Радио России Башкортостан» инициировала старт общенародной акции «Дети войны», чтобы привлечь внимание общественности и государства к проблемам людей, чье детство пришлось на военные годы, на законодательном уровне обеспечить особую социальную защиту данной категории граждан. Ждем поддержки всех, кто нас слушает. Сегодня в эфире четвертая передача, в которой мы рассказываем о детях войны. Хочу поделиться радостью, нам пишут письма, поступает очень много телефонных звонков. Вот и сегодня поддержать нашу акцию, рассказать о своем военном детстве к нам в студию пришли Григорий Федорович Кожинов и Эдуард Владимирович Зайлер, бывшие энергетики, ныне ветераны труда. Григорий Федорович Кожинов работал директором Салаватской ТЭЦ. Эдуард Владимирович Зайлер был главным инженером Уфимской ТЭЦ-4, заместителем директора строящейся ТЭЦ-5. Слушаем ваши истории. Григорий Федорович, с вас начнем.
Узнав о такой акции, которая развернулась в нашей республике, мы с Эдуардом тоже решили принять участие и напросились к вам на этот визит. Поддерживаем эту акцию, пришли обратиться к нашим коллегам, энергетикам и потребителям, нашим друзьям, знакомым, чтобы также поддержали эту акцию по нашей республике.
Это очень нужное и своевременное. Почему? Прошло наше детство в годы войны. После военной мы выросли, учились, работали. Больше был интерес к участникам войны, к труженикам тыла. А мы были еще молодежь. Но все меняется. И эта группа, которая была непосредственным участником, и труженики тыла, то есть они непосредственно принимали участие в этой войне, а мы участники этих событий.
Эдуард Владимирович, вы такие участники этих событий, которых и убивали, и которые умирали от голода, от болезней. Причем это та категория людей, которые поднимали потом народное хозяйство после войны, их руками, по вот. Сути, сделан тот фундамент, на котором мы сегодня живем и неплохо живем.
Абсолютно верно. Почему? Если опять вернемся к тем трагическим событиям, действительно, вот это детство у нас еще в памяти сидит, потому что мы еще живые, мы все еще помним. Мои родители жили перед войной в городе Севастополе. Мне было в ноябре около года, когда война началась.
То есть вы с 40-го года рожден?
Я с 40-го года, да. А в августе там началась уже эвакуация. И опять я говорю, вспоминания моих родителей теплоходами. Почему-то два теплохода, Грузия и Армения, отбыли. Как-то вот два теплохода. Один впереди, этот сзади. Так вот первый теплоход разбомбили, а этот сзади, который шел, еще подбирали погибших. Это же мне родители говорят, ведь это же тоже отражается, что вот могли бы погибнуть просто, да и все. Два теплохода с людьми, и были ранены, и старики, и дети были. Таких же много, я был не один, где были военные события. Я себя прекрасно еще помню в детстве, это 44-й год.
Тарелка такая, репродуктор.
Были, черная, да? Тарелка.
Черная тарелочка, да. И все слушали.
В Уфе были в это время?
Нет, я приехал в Уфу уже после окончания института по направлению на Урале. Я еще города-то не знал, но помню, взяли этот город. Я прекрасно помню 9 мая 1945 года, потому что где мы жили, дом частный, и там 9 мая все отмечали очень бурно и очень хорошо, вы понимаете, это было какое-то ликование. Вот что я могу сказать о детстве. Это такие эмоции, будем говорить. А вообще, прекрасно я помню, наверное, и все дети войны. Я прекрасно помню 45-й год, 46-й год. Бегали дети очередь занимать с карточками, чтобы получить хлебушек. Потому что без хлеба жить нельзя. Сахара не было. Я вот помню, если ребенку давали кусочек сахара, он был такой колотый, это было великое счастье. Вот это вот маленький момент из детства. Ну, я думаю, еще Григорий Федорович добавит.
Пожалуйста, Григорий Федорович, что вспоминаете?
В 1939 году мне было 2 годика, когда почти папа ушел воевать. И вернулся он в 1947 году только. Еще 2 года он занимался военным делом. Воевал. Я родился в Оренбурге, историческое место Это родина нашего историка, писателя Карамзина Николая Михайловича, который написал 12-томник истории государства российского. Это село Карамзино, потом оно было переименовано в Преображенку, там я и родился. Даже помню, как в ясли ходил. Каждый год, только на летний период ясли организовывали, а зимой сидели дома. И 3 года только я помню. 3 года и все разные садики. Вот прямо сейчас в памяти стоят, где они даже в каких домах были. А в основном я находился с мамой один. Она постоянно работала. Работали в селе, в колхозе. Не по 10, наверное, часов и не по 12. Ночами работали. А я оставался один. Игра у меня была интересная. Пускал пузыри мыльные. Особенно, когда солнечный день. Такие радужные игрушки эти были. Просто прелесть. До сих пор помню. С удовольствием. Других игрушек не было. Папа вернулся только в 47-м году. И уже полегче стало. Естественно, но жили все равно очень трудно. Практически работать я начал с 10 лет. Официально, уже выходя на работу, с 10 до 12, мы просто группа пацанов. На легких работах труд, прополка, даже поля пропалывали.
Да.
А позже по домам привозили несколько мешков зерна, семена. Их нужно было высушить и перебрать, все семена сорняков выбрать. И вот мы вечерами сидели, и вся семья... И играли в выбиралки.
Вот это детство.
Да, вот это детство было.
Хочу еще добавить. Вот правильно, Григорий Федорович, все равно жизнь продолжалась. Но у нас такое детство было, сейчас совсем другое детство. Это сейчас мы уже понимаем, что это не то было детство, которое могло бы быть. Так уж получилось, действительно, по тем трагическим событиям, да, по событиям, что Германия действительно развязала вот эту войну, ненужную никому, которая принесла только несчастье. Правильно вы сказали, что вот эти дети войны, военное время, действительно, мы еще маленькие, мы только отрывочки помним, конец войны, а уже послевоенные мы очень прекрасно помним, что такое после войны, дети войны. Одежды не было. Помню, я до 50-го года ходил в фуфайке. Не было ничего.
Видимо, одежды же... ходили в фуфайке.
Все ходили, все совершенно верно. Сейчас скажите молодому поколению, что ты будешь ходить в фуфайке, он посмотрит так, вот как будто вроде это не с того мы мира. А это было. И вот вы правильно говорите, что такой момент сейчас, что когда этот вопрос поднимается, не только нас, вот и мы, и еще ветераны есть, и труженики тыла, они начинают все это вспоминать, это как все на экране воспроизводится. То есть мы говорим, все равно это в душе у нас осозналось, вот эта глубочайшая рана. Она нанесена.
Не
залечить ее ничем, потому что вот столько нам уже лет, а она как начинаешь вспоминать, и она вылазит, вылазит, вылазит.
Война еще страшная, и своими потерями вы, видимо, видели вот это горе, народное горе. Кто-то лишился семьи.
Вы знаете, я могу только сказать, лишились практически в каждой семье.
Из громаднейшей нашей семьи, большой.
Кожановых,
да. Где там тети, дяди. Вернулись только мой отец и 2 двоюродных брата. Все остальные, молодые, 26-й год, 24-й год, это молодежь, ну и пожилые, дядя мой.
С 23-го года я читала где-то, да, не все... вернулись, 97%.
Да. Очень хорошо, что жив до сих пор, с 24-го года, участник войны, мой двоюродный брат, ему уже 91 год, еще в здравом уме, инвалид войны, ему выбили правый глаз, оторвали почти ногу одну, хотя ее там как-то восстановили, но она стала короче, хромает, ходит. Конечно, эти люди, вернувшиеся, а мы пацанами были, общение с ними, мы бегали за ними целыми днями, не отходили. Вот я помню, этот двоюродный брат после войны, он работал трактористом, и мы целыми днями были на этом тракторе. Большой гусеничный трактор, С-100, я сейчас помню. Mm-hmm. Так мы на гусеницах на ходу катались у них. Трактор идет, на гусени становишься, а там спрыгиваешь.
Рисковали, я хочу
рисковали.
Сказать.
Рисковали. Да главное, он рисковал. Мы-то еще не соображали.
У меня, к счастью, отец остался живой, но вот у жены, у нее отец погиб на Ленинградском фронте, Ладейное поле, в 44-м году. И вы представляете, мать осталась 3 детей, какое у них могло быть детство. Она уфимка. Конечно, это ужасная трагедия. На каком детстве говорить? Конечно, это рано.
Хорошо сказали, что все равны. Поэтому горе, поэтому несчастье.
Да, поэтому несчастье.
Ну,
да.
Я знаю, что вы на Совете ветеранов, энергетиков нашей республики пишете письмо руководителям стран.
Да, очень хороший вопрос задали. Вопрос актуальный. Мы там обсуждали на Совете. Можно жаловаться, эти болячки друг друга, это тоже разгружает, снимает этот стресс. Но все-таки давайте так, если смотреть более серьезно, что все-таки основной виновник вот этой страшной войны остается Германия. Обсудив этот вопрос, мы, дети войны, решили обозначить вот эту мысль письмом, пока это у нас еще на обсуждение, Германию, руководству Германии, канцлеру ФРГ Ангела Меркель. Потому что она представляет руководство новой Германии, которая отреклась политики, которая привела к таким трагическим событиям. И мы бы хотели, конечно, чтобы это наше письмо коллективное от имени всех детей войны дошло до адресата и какой-то след оставило. Вот такая у нас есть тоже инициатива.
А можете зачитать хотя бы вот некоторые строки, озвучить?
Я хочу вот проект письма, какие-то учить. Фразы выбрать здесь. То есть отдельные моменты. Смысл такой, что дети войны, их можно будет делить на две категории. Те, которые попали непосредственно в зону, начало, в эту зону действия. То есть война началась молниеносно. И никакой эвакуации еще не было. Невозможно было. И поэтому дети и люди попали сразу же в зону боевых действий. Что значит попасть в зону боевых действий? Конечно, которые непосредственно в армию ушли, а мирное население, оно же все равно находилось на этой территории. Женщины, старики, дети. И много, конечно, детей, давайте так честно говорить, погибло. Если в армии отсчет или счет велся, там целая система была. А кто этих детей считал, которые погибли в зонах боевых действий? Да никто, потому что не до этого было. Там была, конечно, основная цель всего населения – чтобы как-то уйти с этой зоны любыми средствами. Кто бежал, кто попал на поезд, кто там на машине. Этот момент мы хотели бы отразить, когда это письмо, если оно уйдет. Теперь, а те дети, которые война началась и оказались в тылу, что там легче было? Нет, конечно. Кто остался в тылу? Вот он сказал, мама осталась с детьми, дедушка остался.
Знаю, друг да. У меня был в детском доме. И знаете, он сбегал оттуда. Он приходил в свое село и к нам. Вы знаете... Он привык там так голодать, что сосал палец, указательный палец. И этот пальчик, я помню, вот до сих пор, он тоненький, беленький. Он хоть к нам прибегал, мы что-то могли, особенно летом, на огороде что-то растет, правильно? В лесу разные травы мы употребляли. Все шло в пищу. В деревне можно было прожить. В городе не найдешь этой травы, его горе. И он такую песню пел. Хотите слова могу сказать?
Давайте.
Вот умру я. Похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя. Плакал постоянно.
Еще раз насчет письма вернемся. Цель этого письма все-таки мы бы хотели, чтобы не повторилось все вот эти вот ужасы в отношении и взрослых людей, и детей, естественно. Детей, которые вообще невинные, будем говорить. Если взрослый человек может какие-то действия принимать, но ведь маленький ребенок, он же ничего не может делать. Он же просто безвинным. Ну разве можно так издеваться, так вот над безвинными детьми? Кстати говоря, почему это письмо еще назрело? Потому что, судя по тем событиям, которые сейчас вот происходят на юго-востоке Украины, наверное, каждый здравомыслящий человек видит какое-то повторение тех событий, которые начались в 1941 году, и что там. Почему вот это письмо должно в унисон идти в Германию, судя из того, что мы видим из средств массовой информации, общается Меркель с президентом Украины. То есть они не осуждают, как, допустим, в России. Мы же не встречаемся, не ездим к Порошенко на какие-то встречи. Почему? Потому что пока он не прекращает вот эти все страшные действия, которые мы видим настоящие кадры, как убивает детей. Вот недавно, это знаете, вот каждый человек, наверное, бы заплакал. Показали мальчика, которого привезли в Москву из Донецка. Ему оторвало ногу. Вы представляете, неужели это не видит Порошенко? Конечно, видит. Неужели это не видит в Германии? Потому что они же должны как-то тоже какие-то меры принимать, раз это уже было у них на совести, будем так говорить. Неужели это не видит президент Обамы, которые,
хотят видеть.
Которые говорят, что они за миропорядок, и они за демократию, и за счастливую жизнь всех. Ну, смешно, правда, слушать, да? Когда на деле одно, а на другое. Поэтому я думаю, что мы найдем поддержку не только в Совете ветеранов, мы других подключим, чтобы было такое действительно коллективное письмо с целью, я уже сказал, чтобы не допустить вот этого страшного варварства, ну, как мы, дети войны, говорим, в отношении хотя бы детей безвинных, которые мы сейчас видим у наших ближайших соседей.
Давайте точку поставим нашего разговора.
Вот это поколение, дети войны, условно, с 32-го года родившихся и по 45-й год, после войны они все пошли в школу, закончили какие-то учебные заведения, стали специалистами, рабочими, врачами, инженерами. И эти люди, вот мы вместе с Эдуардом Владимировичем, принадлежим этому как раз поколению. Ведь восстанавливали все, что после войны было разрушено, нужно было строить, строить и еще строить. Практически до 90-го года вот это поколение составило основную массу трудового населения страны. И здесь нужно опять подчеркнуть это, что не только пережили эту войну в детстве, тяжелейшее детство, и работали ударно, добросовестно. Многие имеют награды и по службе, по специальности, специалистами становились. Вот Эдуард Владимирович, главный инженер ТЭЦ-4, бывший, да.
Это директор Салаватской ТЭЦ и ТЭЦ-1.
То есть вы помните, как все это восстанавливалось, так?
Конечно,
да. И опять это было очень сложно. Не хватало и того, другого, и средств.
Большая энергетика – это 60-е годы. До 80-х годов развивалась по всему Советскому Союзу. И, конечно, основной труд, как сказал вот Григорий Федорович, лег на это поколение, которое попало в энергетику. А кто попал? Дети войны попали. Так что они тоже сделали свой вклад послевоенный.
Какие-то такие яркие воспоминания?
Конечно, конечно. В этот период как раз строились. 53-й год, 56-й год. Салаватская ТЭЦ. Расширялись ТЭЦ-2, которая отапливает до сих пор половину города Уфы. Расширялась ТЭЦ-1. ТЭЦ-4 построена. Благовещенская ТЭЦ. Кармановская ГРЭС. Все это строилось для того, чтобы наша промышленность, нефтепереработка, нефтехимия в республике также развивалась. Это было, знаете, подъем нашей экономики, именно тяжелого машиностроения, нефтехимии, химии.
Все начиналось.
Да, все как раз, да. Энергетика, тогда говорили, должна развиваться была с опережающими темпами. Чтобы завод построить, нужно сначала построить энергетику. Потому что во время строительства также нужна электроэнергия не только во время работы этого завода, но и во время его строительства. Я помню, после института начинал работать на ТЭЦ-2. Топливо, мазут, газа почти не давали. Только на пуск котла, а то иногда и этого не давали. Можно было только пускать котельные агрегаты, растапливать на мазуте.
Это сейчас газу много.
Подогрейные котлы на мазуте страшно работали. Я помню, челябинцы приезжали к нам. На ТЭЦ-2 я там работал заместителем начальника котельного цеха. Ну, естественно, его направил начальник ко мне, руководивший эксплуатацией этих агрегатов. Вновь смонтированный водогрейный котел они не могли запустить. У них мазут не горел. Не могут растопить его, и все, не горит мазут.
Причину не знают.
Не знают, да, потому что опыта нет, знаний нет.
Опыта не было.
Да. Вот они приехали к нам. Первый вопрос, я их сразу спросил. Какой у них мазут марки? Такая же марка мазута, как и у нас. Возможно, даже они получали с наших заводов этот мазут. Второй вопрос. Какая температура мазута, которую вы пытаетесь сжигать? Говорят, 90 градусов. Я говорю, с 90 градусами он никогда не загорится. И у нас не загорится. Нужно 130 градусов нагревать его. Только тогда у него появится и хороший распыл, более мелкая дисперсность этого распыла. И температура уже 130 градусов. Только тогда его можно зажечь. Вот так вот работает.
Все познавалось в действии.
Все познавалось, да.
В действии. Мы, к счастью, на одной станции после института работали. Григорий Федорович немножко раньше, я попозже пришел, но неважно.
На Резяповской еще.
На Резяповской, да, станция, да. На Резяповской. Она очень бурно развивалась. Да, это 60-е годы, вот 65-й. Мы пришли, там была только та часть, которая работала во время войны на моторостроительный завод. Ее сейчас уже нет. Придя молодыми специалистами, там очень много работало на второй станции, это участников войны, которые с фронта пришли, да, после войны и работали. Надо сказать, что большое им спасибо, очень такие душевные, хорошие люди. Мы были с высшим образованием, они были, ну, машинистами. Война, они не выучились, они тоже не виноваты. Но были очень хорошие специалисты, вот опытные, делали, да, опытные специалисты. Да. И они к нам хорошо относились, потому что мы были молодые, а у них опыт был большой, и мы к ним очень хорошо. Хочется, сейчас пришло время, их уже в живых нету, но все-таки их поблагодарить, что без них тоже было бы плохо.
Старший машинист Савиных Николай Григорьевич. Это опытнейший человек. Я начинал работать в котельном цехе, и у нас на одном котле оторвалась тяга в вентиляторе. И направляющий аппарат захлопнулся, перестал подавать воздух на котел. Он был на блоке высокого давления, тут мы сразу в поисковой связи кричим быстренько на старшего машиниста, начальник смены в первую очередь. Он бежит, и как всегда, с ключом таким, которым задвижки крутят. Всегда он у него был в руках, хотя это старший машинист. Подбегает к нам, к щиту, мы говорим, давления воздуха нет. Больше он ничего от очень нас не спросил и побежал куда-то.
Как метеор.
Мы смотрим друг на друга, что он убежал, надо же меры принимать. А он побежал на лифт и быстренько на 5-й этаж этому вентилятору, чтобы открыть этот направляющий аппарат вручную.
Он как компьютер он, действовал,
он,
да.
Он настолько это быстро схватил.
Потому что это были опытные товарищи.
У меня еще такой вопрос к вам. А вот отношение к ветеранам в вашей системе?
Было лучше раньше. До того момента, как энергетику нашу раздробили, каждый самостоятельно стал. Хоть ладно, нас БГК объединили. Совет ветеранов благодаря нашим руководителям сохранили. Так он и называется. Совет ветеранов Башкирэнерго. Социальная часть... Есть, помощь есть, внимание есть.
Я знаю, замечательная газета у вас есть своя.
Газета, да, ветеран. Да.
Спасибо Ирике Купычу.
Булгакову, да. Надо сказать, он молодец. В газете, которую, вот правильно сказали, мы выпускаем, там, конечно, очень большое внимание уделяется ветеранам. Ветеранам, участникам войны. Воспоминания, поздравления. Их на сегодня осталось очень мало. И мы хотим, конечно, вот правильно сказал Григорий Федорович, совет ветеранов к 70-летию немножко активизировать, а может даже немножко активизировать, чтобы у них было и моральное удовлетворение, и, наверное, какой-то материальный.
В газете специальная рубрика есть «Наши ветераны». Газета ветерана.
Ну что ж, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, за участие в нашей программе, за поддержку акции «Радио России Башкортостан». И желаю вам всего самого наилучшего, самое главное – здоровья.
Спасибо.
О детях войны мы говорим и рассказываем очень мало. Их судьбе на фоне подвига фронтовиков, партизан и тружеников тыла до обидного мало уделялось внимания со стороны общества, государства, законодательства. Дети войны прошли суровую школу выживания. Детство, опаленное войной, воспето в стихах. Через 70 лет со дня Великой Победы помним ли мы об этой невосполнимой жертве? Радио «Россия Башкортостан» начинает общереспубликанскую акцию «Дети войны». Ее цель – привлечь внимание общественности и государства к проблемам и нуждам поколений людей, рожденных в 30-40-е годы. Что мы можем сделать для них сегодня? У вас есть ответ на этот вопрос? Присоединяйтесь. Телефон для связи с редакцией 251-74-95-273-41-50. Вы слушали программу «Дети войны». Сегодня для вас работали ведущая в студии Рима Сарварова и звукорежиссер Люция Тимербаева. Всего вам доброго и до новой встречи в эфире.